takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. Ain't no refuting or disputing, I'm a modern rescue. Some contract disputes to some brutes in Labutin. Act highfalutin while my boys put the boots in.
Восемь часов и 8 минут. В студии Татьяна Троянская. Напротив меня Валерий Нечаев.
Доброе утро и здравствуйте.
Ольга Дашук за звукорежиссерским пультом. Мы с вами проведем ближайший час. Пятничный разворот. Очень приятно, что завтра наступят выходные.
Да, выходные-то выходными, а кто-то пойдет завтра митинговать.
Ну, митинговать мы идем по доброй воле, но некоторые идут работать. Правильно?
А некоторые завтра будут митинговать за передачу Исаакиевского собора РПЦ и против. Вот как они там все договорятся, может быть, об
там
этом...
Там же вроде бы синее что-то должно быть надето на тебе. Если ты против передачи, то синюю ленту. По-моему, Борис Владимирович Вишневский
об этом это говорил. Как это все сложно? Можно просто говорить, вы знаете, я против, или вы знаете, я за.
То есть ты предлагаешь, чтобы каждый просто говорил. Ну, давай не будем от курса отходить.
Отклоняться.
Партии, да? Во-первых, мы должны сегодня сказать, что сегодня важный для Петербурга день.
Да, для Петербурга и Ленинграда сегодня день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И, конечно же, это праздник. И поздравляем, правда, да?
Поздравляем,
вчера,
да, всех.
Кстати, на Ленфильме показали фильм, снятый BBC. Он называется в английской версии. Вот честно, я... русскую версию, там название немножко другое, и в английской версии он называется так, «Ленинградский оркестр, победивший Гитлера». Это фильм как раз о «Зимней симфонии» Дмитрия Шостаковича. Хороший фильм, его, кстати, я этого не говорил в эфире, его можно найти в YouTube. И посмотрите, я всем вот правда рекомендую.
Все, уже сказал.
И
как
сегодня...
он называется в русском варианте?
Это «Симфония пророчества Победы». Так она называется. Но мне кажется, вот я не знаю, зачем они переименовали его. Потому что «Ленинградский оркестр, победивший Гитлера», по-моему, очень круто. Сегодня после 12:20, кстати, слушайте интервью с создателями фильма. Это британский режиссер Тим Кирби и Лиз Хартфорд, продюсер этой картины. Правда, они вот рассказывают о том вообще, как много знают в Британии про ленинградскую блокаду. Потому что все как-то знают про, конечно же, и про Анну Франк, потому что это вот такое западное, да, направление про Амстердам, про фашистскую оккупацию, а вот про Таню Савичеву и про блокаду знают не очень много. И вот как они рассказывали про это.
Мы точно знаем, да, после 12, но
12:20,
раз ты уже начал,
да,
говорить о том, что нас ждет, после 11 программа «Особое мнение», и сегодня адвокат Сергей Голубок у нас поделится своим особым мнением. И это человек, который блистал в Конституционном суде, да, когда...
В этот вторник во время рассмотрения жалобы Дадина, Ильдара Дадина, на статью, по которой его посадили, за серию незаконных, как считают власти, акций. Можно ли сажать или нет? Вот сейчас Конституционный суд решает.
Я думаю, этой темы мы тоже коснемся. Это после 11. Далее у нас после 12 программа «Книжная кухня». И сегодня речь пойдет о малоизвестном в России классике английской литературы Джозефе Конраде. Услышим мнение художника Никиты Андреева, редактора Вадима Зардайского и Андрея Асвацатурова, литературоведа. Я с удивлением выяснила, что, оказывается, для Андрея это любимый писатель Конрад.
И сегодня после часа дня программа «Волшебная гора». Татьяна Троянская ведет ее. Таня, я тебе сейчас расскажу, что у тебя в гостях будет.
Да,
Дмитрий,
давай,
Гоблин Пучков, переводчик, блогер и публицист. Тема, конечно же, о том, как повлияет вообще на кино инициатива Министерства культуры о введении госпошлины на прокат иностранных фильмов. А что, смотреть отечественное надо?
Да, действительно, «Викинга». Будем все поголовно смотреть «Викинга». Но, слава богу, не только «Викинг» у нас на экранах, поскольку вышла новая картина Федора Бондарчука.
Об этом сегодня
о ней мы
поговорим. И я хочу еще одно добавление, короткое совсем. Вот я сказал про день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Действительно, праздник для Ленинграда, но есть еще праздник, который отмечают и те, кто был в фашистских концлагерях. потому что сегодня Международный день памяти жертв Холокоста.
Да,
да. Кстати, про это мы тоже сегодня поговорим после половины часа в связи с Исаакиевским собором. Но об этом поговорим еще. Погода.
Метеоскоп.
Ну, почти плюс один сейчас в Петербурге. Юго-западный ветер, скорость ветра 1-2 метра в секунду, влажность 98%. Действительно, сыро очень, даже не сыро, а мокро, потому что сыро, мне кажется, это недостаточно вот, характерное слово для
вчера
того, что
был.
Происходит.
Вчера
и сегодня каток тоже.
Каток просто, я не знаю, я летал по улицам, потому что был сильный ветер, и еще
как худенький, Валера, очень, поэтому и летаешь.
Ну, это наши слушатели могут зайти на сайт echo.msk.ru в раздел видеотрансляции, точнее спецпроекты, и увидеть видеотрансляцию, ты знаешь, как-то могут сделать свои выводы. Кстати, раз уж я говорил, немного отвлекусь от прогноза погоды, у нас по техническим причинам СМС не работает, поэтому вы, конечно, можете писать, но мы прочитать не сможем. Вот, простите. А сегодня нам...
Зато вы сможете голосовать. Межголосовалка у нас...
Да, много раз, да. И в эфире, я думаю, слушатели послушаем. Температура воздуха, напомню, сегодня около 0 в среднем будет. Облачно с прояснениями. На дорогах, да, местами гололедица, атмосферное давление будет повышаться. Сразу про выходные скажу, потому что это вас тоже, я уверен, интересует. Предстоящая ночью -1, завтра +1, преимущественно без осадков. А послезавтра, в воскресенье, в течение суток, 1 градус выше 0, местами небольшие осадки. Синоптики также предупреждают. Все эти дни на дорогах местами гололедица. Будьте осторожнее.
Слушай, тут информация была, что в 8:02 была закрыта Чернышевская, а приостановлена, там какая-то коробка была, необычный предмет, но вроде бы все в порядке сейчас. О погоде мы сказали, к ней мы также еще вернемся, а теперь почитаем газеты.
Кофе и газеты.
Я газету «Коммерсант» взяла в руки и начну с петербургской полосы. Она одна сегодня, петербургская полоса. Но
одна,
хочу...
да какая?
Да, зато какая. Но дело в том, что я хочу начать с публикации, которая появилась на сайте вчера вечером. Честно говоря, я думала, что она появится и в газете, но она не обнаружена. Здесь есть только продолжение истории. Впрочем,
вечером в интернете, утром
да,
в газете.
Не получилось. Угу. «Красный Бор» вызвал головную боль. Это публикация на сайте газеты «Коммерсант». Губернатор Ленобласти назвал непорядок предложение передачи полигона в федеральную собственность. Ну, я
вот
думаю,
это что, ревность?
Какая ревность? Понимаешь, Валер, дело в том, что, ну, я думаю, наши слушатели помнят об инициативе от законодательного собрания Санкт-Петербурга. Главная боль, Красный Бор превратился, знаешь, в горячую картофелину, которую, с ней надо что-то делать. Что делать, никто не понимает.
Причем гадили на самом деле все, не только петербуржцы.
С 69-го года да, это все
да,
работало.
Хотя говорили сначала, я читал это, угу. Это постановление законодательного собрания, это обращение к ним. Видела, о том, что нужно-то в конце концов разобраться. На 4 года создавали этот полигон.
То есть 69-го года. Да.
И гадили туда не только из Петербурга, не только с северо-запада России, но в том числе и прибалтийские бывшие республики СССР. Тоже оттуда свозилось все. А теперь вот это все постоянно так накапливается, накопилось. И говорят сами депутаты о том, что никто не может взять ответственность на себя. Денег нет? Полномочий нет, пожалуйста, решайте.
Поэтому решили, ну, чтобы с больной головой на здоровую, ну, конечно, там тоже нездоровая голова, именно федеральная голова, но, тем не менее, решили передать. Ну, вот, а Александр Дрозденко, в принципе, на территории которого находится этот Красный Бор, возмущался громко и сказал, что это такое, вообще, как не стыдно, гадили, а теперь обращаются к Медведеву с просьбой, вот, я прям процитирую, гадили 40 лет, а как только дело дошло до рекультивации, то депутаты Петербурга дружно голосуют отдать это правительству Российской Федерации, и пусть оно или Ленобласть занимаются этой проблемой. Я так понимаю, что Дрозденко просто испугался, что поскольку на территории Ленинградской области, что федеральное правительство скажет, ну, раз на территории Ленобласти, то пусть Ленобласть занимается вот этой рекультивацией.
Ну, там ситуация, конечно же, гораздо сложнее. Угу. Я не знаю, почему Александр Дрозденко так этим всем возмущается. Дело смысл-то всем в том, что депутаты, которые голосовали за то, чтобы передать ведение федерального центра, а не Ленобласти, эту всю историю, они собирались вместе с депутатами от Ленинградской области, вместе с депутатами Государственной Думы и пытались разобраться в этом вопросе. То есть там Ленобласти никто не исключал. Другое дело, вопрос, куда деньги пойдут, которые просят те же самые депутаты для того, чтобы разрешить эту проблему. А это вопрос.
Я думаю, что Дрозденко, в принципе, действительно здесь просто думает наперед. Он боится, что федералы скажут, поручаем разобраться господину Дрозденко.
Опытный человек, губернатор
Ленобласти. В общем, странная эта ситуация. Ну и мусорные инвестиции, это уже публикация в реальной бумажной газете «Коммерсант». Гласит о том, что госкорпорация Ростех Сергея Чемизова и правительство Ленобласти достигнут, говорю, о строительстве завода по термическому обезвреживанию отходов первой и третьей классов опасности. И вот в региональном правительстве, пишет газета, говорят, что новое предприятие позволит для недопущения захоронения опасных отходов. И что вот все это сможет заменить законсервированный полигон «Красный Бор».
Прекрасно,
то есть,
конечно.
Еще один новый, тоже, наверное, 4 дня. Ну, то есть, это, в принципе, это строительство завода, поэтому, ну, строительство завода, может быть, как-то и решит эту проблему, но что-то с существующим «Красным Бором» нужно сделать. Ну, ты знаешь, там же еще шла речь, специалисты сказали, что нельзя передавать в федеральную собственность нерекультивированный объект. То есть его нужно сначала рекультивировать, а потом передать, понимаешь?
Вообще, уже давным-давно появилась прекрасная инициатива. Передать полигон «Красный Бор» в ведение православной церкви.
Это просто гениально, потому что молитвами...
Да там не только молитвы, там же у них идеологическое оружие. Они же как придут, так
точно,
и все.
Точно, и всем отходом станет тошно.
Танечка, это же не разжигание, правда, я тебя понял.
Какое разжигание?
Это наоборот, законсервирование.
Да, мы законсервировали все.
Кто дальше,
я? Все отходы, да.
Ура, это прекрасно. Значит, газета «Ведомости» начинает рассказывать нам о том, что все хорошо в российской экономике.
Прекрасная маркиза.
Точнее, не в российской даже экономике, а у нас с вами, в наших с вами кошельках.
Черт возьми.
Не особо как-то это все заметил, но
ты
ладно.
Ты просто не чувствуешь этого.
Не чувствую, да. Ничего не чувствует, конечно. Кризис, вероятно, оказал положительное влияние на потребительское поведение россиян и их действия в финансовой сфере, пишут «Ведомости» в своей редакционной колонке. Длительное снижение доходов вынудило осмотрительнее тратить деньги. Да, согласен. Рассчитывать прежде всего на собственные средства и откладывать на случай вероятных неприятностей. Вот я по себе скажу, что мне откладывать не получается, потому что как-то все больше и больше на жизнь. Статистика Центробанка.
Есть поменьше надо, Валерий, не чай.
Да, ты знаешь, это, по-моему,
небось,
кто-то уже рекомендовал.
Изысканную деликатесы.
Ты же помнишь какой-то депутат?
Совсем тогда улетит, или... говорит Ольга Павловна. А может быть, макароны-то будет есть подешевле и приземлиться, заземлиться.
Там же какой-то депутат известный или губернатор говорил о том, что «а вы просто меньше едите, и все».
Да.
Прям, знаешь, такая у него, такое лицо у него,
лицо,
не
да.
влезающее в обычный просто
как у
телевизор.
Попов некоторых.
Да, ну попы разные бывают.
Я говорю некоторых.
Попы бывают разные, да. Статистика Центробанка показывает, что с 1 января этого года, ну, в смысле прошлого, извините, по 1 января текущего, более чем на 1% увеличились кредиты, выданные физическим лицам. Одновременно на 4% выросли банковские вклады россиян. Давай спросим наших прекрасных слушателей по телефону интернет-голосования. Угу. Вы как уже все стабилизировалось в вашей экономической жизни? Привыкли вы к кризису или нет?
То есть все нормально, все хорошо.
Все уже устаканилось. 904-42-01. Нет, до сих пор серьезные проблемы, приходится там подрезать и прочее. В общем, денег не хватает. 904-42-02.
Голосование. Процесс пошел.
904-42-01. Телефон для тех, кто уже все свыкся с этим кризисом. Уже все нормально. Ну, как бы все. 904-42-02. Если денег не хватает, приходится на всем экономить. И при этом все хуже и хуже становится. 904-42-02. Проверим дальше. Позволишь мне дальше почитать?
Да.
Заемщики стали более аккуратно гасить свои долги. За 11 месяцев прошлого года просроченная задолженность по кредитам выросла на всего лишь 22 миллиарда рублей. Это наименьший показатель 2012 года. То есть люди все равно покрывают кредиты, другими словами. Ну и, как отмечают эксперты, например, бывший министр Михаил Задорнов, теперь он председатель правления ВТБ-24, эксперты видят большие объемы досрочного погашения кредитов. То есть дополнительные деньги получаются. То есть смотри, у них они должны, допустим, платить 15 тысяч рублей как погашение кредита. Они больше платят, там 20-25. Откуда деньги?
Я не знаю. Видимо, надо еще прижать. То есть есть еще сок в народе. Можно его еще испить?
Ну, наши слушатели почти единогласно проголосовали. 97% говорят, что все плохо у них в экономической ситуации.
Видимо,
ведомости
пишут о какой-то другой стране. Ты точно не ошибся со страной? Может, экономист, который давал прогнозы, он тоже ошибся со страной? Мне кажется, что если люди закрывают свои кредиты из последних сил, это не значит, что люди тратят лишние деньги.
Вот, по-моему, это правильно.
Логично. А может быть, они не надеются на государство, потому что, знаешь, у нас кредитная ставка может внезапно как-то измениться.
Ставка рефинансирования.
Да, да, да. Ну, ладно, от России к Америке.
Наша традиционная история,
да,
конечно,
да, да. Мексиканский саммит бьется об стену. Президент Мексики отказался от визита к Дональду Трампу, пишет газета «Коммерсант». И визит был запланирован на 31 января и был сорван из-за непримиримой позиции президента США Дональда Трампа, его принятого накануне решения начать строительство стены на границе двух стран. И президент Мексики Энрике Пенья Ньето категорично высказался выполнить ультимативное требование господина Трампа, чтобы расходы на возведение стены оплачивала мексиканская сторона. И вчера он объявил о том, что он отказывается ехать в Вашингтон.
Ну, там вообще прекрасная история. Я сейчас слежу за Америкой по всяким напрессовским делам, обзорам, и могу сказать, что Трамп как вошел в овальный кабинет, так начал сразу же подписывать все распоряжения. Вот сколько он понаобещал,
то есть пацан уже сказал, пацан сделал.
Вот это удивительно. Потому что обычно есть даже специальная статистика в Америке. Там ученые проводят исследования по поводу того, какие президенты сколько обещаний своих сделали. Там в процентном соотношении, в общем, средний процент 70. И примерно там, кстати, Барак Обама. А здесь уже там скоро 146% будет вместе с Трампом. Потому что он сейчас выполнит все обещания, которые и не обещал тоже. И по поводу стены, это тоже интересная история. Трамп говорит о том, что Мексика заплатит. И он сказал позавчера, по-моему, вечеру о том, что мы пока еще не знаем как, но это будет точно запутанная схема, очень сложная, но мексиканцы заплатят за стену.
И то что... есть не мы съем, так каты не...
Да, и в общем придумали. Вчера вечером были срочные сообщения на CNN о том, что придумали. Каким образом? Будут вводить высокие пошлины на ввоз товаров из Мексики, а там хорошие довольно-таки товары оборот. И в результате, таким образом, мексиканские компании будут платить. Единственное дополнение, я уже от себя, если ввозят из Мексики в США товары, повышают пошлины, то повышается цена. А кто тогда будет платить за эти мексиканские товары?
Я не знаю.
Местные жители.
Ну,
то
да.
То есть они американцы.
Слушай, ну, меня еще знаешь, что интересует? А не подпортит ли это имидж Трампа в лице других стран?
А
вот эта история с Мексикой.
А там уже, ты понимаешь, там некуда портиться. Серьезно, правда. И я напомню эту историю. Вчера как раз...
То есть, может быть, у Владимира Путина появится конкуренция или серьезные?
Ты знаешь, там, похоже, скоро будет целое сообщество конкурентов для Владимира Путина. Или такие Владимир Путин в профиль. Русский Владимир Путин, американский Владимир Путин. Возможно, даже французский ядерный Путин. Поэтому... Ой, ядерный, в смысле, Владимир Путин. Вот.
Даже и не думай,
Да. Я, кстати, напомню про часы судного дня, так называемые. Есть же ученые, которые устанавливают, насколько далека наша планета от ядерной катастрофы. И все время они оценят, в том числе, по политическим причинам. Так вот, после заявления Трампа, вчера.
Мы приблизились.
Стрелки часов судного дня стали ближе к ядерной ночи. Одна из причин такого заявления — это заявление Владимира Трампа. Вот, все, Дональда Трампа. Теперь они сдвинуты на 30 секунд в сторону ядерной ночи. И часы показывают сейчас 23:57:30.
Ой, какое неприятное время.
Наибольшее время показывали часы, самое близкое, это на 30 секунд ближе, 23:58, в связи с испытаниями термоядерной бомбы. В общем, интересная история.
Также газеты пишут о истории, можно ли в школе носить хиджабы, о том, как пообщалась Федерация еврейских общин с Петром Толстым, но эту тему, так же как и сайте, о котором все пишут, этой темы мы коснемся, естественно, после половины часа. Сейчас мы с тобой должны прерваться, поскольку у нас бизнес-план в плане.
Но мы еще услышимся.
Да. Мы с вами еще услышимся, и читайте газеты, и оставайтесь с нами.
Кофе и газет.
Рекламно-информационная программа «Бизнес-план». Экономика, финансы, компании.
У микрофона Алексей Горпинченко. Здравствуйте. Жилье для судей и сотрудников Верховного суда в северной столице построит калужская компания «Каскад Энерго», которая опередила 6 конкурентов из Петербурга, Ленобласти и Москвы. Как сообщает сайт госзакупок, в ходе конкурса «Каскад Энерго» снизила цену почти на 400 миллионов рублей. В итоге жилой комплекс на 600 квартир на проспекте Добролюбова обойдется в 5 900 000 000. Штраф для ларечников размером с годовую арендную плату отменят. Как пишет «Деловой Петербург», Комитет имущественных отношений по настоянию бизнес-омбудсмена и общественников пересмотрит размеры и формат наказания за отсутствие информации о продавце на киосках. Штрафы появились недавно, и бизнес счел их несоразмерными нарушению. Крупнейшие бани города, недействующие ушаковские бани-гигант, выставят на торги. Этот объект культурного наследия регионального значения расположен на улице Зои Космодемьянской в Кировском районе. Как сообщил фонд имущества Петербурга, к продаже готовят почти 7000 квадратных метров. Они находятся в государственной и частной собственности. Бани-гигант построили в конце 20-х годов прошлого века по проекту архитектора Александра Никольского. Четырехэтажное здание является одним из самых ярких примеров ленинградского конструктивизма. На капитальный ремонт зданий в Петербурге в этом году выделят более 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство «Бизнес-новостей» со ссылкой на заместителя председателя жилищного комитета Алексея Бородулю. По его словам, большую часть средств, более 6 миллиардов рублей, городские власти выделят из бюджета. Около 4 200 000 000 соберут с собственников недвижимости. В этом году в северной столице отремонтируют почти 1500 многоквартирных домов.
Бизнес-план.
It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station.
Ну что, мы возвращаемся. Татьяна Троянская, Валерий Нечаев, Гадашук с вами. Мы продолжаем говорить.
Мы продолжаем говорить, это наша работа.
Да,
на этот раз мы будем говорить про Исаакиевский собор. Ничего нового, правда?
Со всех сторон. Но дело в том, что событие это обрастает всякими другими событиями, причем с разных сторон. Да?
И не всегда очень приличными, правда, высказываниями в том числе.
Кстати, да, 2 неприличных высказывания были высказаны, простите за тавтологию, на этой неделе. Одно от вице-спикера Госдумы Петра Толстого, и он же единорос, он же человек и пароход.
Телеведущий.
Телеведущий известный, да.
Да. Тот самый.
А второе от господина по фамилии
Александр Пелин.
Пелин.
Это
да.
Не просто господин. Ну, то что?
Ой,
это же
господин.
Настоящий товарищ. Не товарищ. Так, подождите, восстанавливаем все. Не товарищ и не господин. Кто?
Поп.
Ну, в смысле, священник, извините.
Ну, он же там типа пресс-атташе.
Да, а это руководитель отдела по взаимоотношению церкви и общества Санкт-Петербургской епархии. Ну, он там поговорил и высказался по поводу Михаила Петровского, но я думаю, что мы об этом чуть-чуть попозже.
Да.
Сейчас как
сначала
раз...
про историю с как раз с Петром Толстым.
Так вот, Петра Толстого за его вот фразу про черту оседлости и вырвавшихся из-под нее, из-за нее с наганами потомками людей, всяких, оттуда, и которые сейчас выступают против передачи Исаакиевского собора.
И ходят с шампанским по Исаакиевскому собору.
Да, на балконах Исаакиевского собора, как говорил Петр Толстой.
Так вот, его за это начали... Исаакиевского собора, мне нравится.
Его активно называли, да, он так и сказал. Я долго думал, где там балкон. Вот, но тем не менее. Так вот, Петра Толстого начали называть, естественно, и обвинять в антисемитизме и так далее, и там подобное. Но вчера он сходил в гости на встречу с главой Российского еврейского конгресса Юрием Каннером.
Александру Бороде, да.
И да, и Юрию Каннеру в том числе. Да, угу. Там и Александр Борода был, это глава Федерации еврейских общин. Так вот, он сказал, что инцидент с Толстым полностью исчерпан. Депутат, по его словам, принес извинения, разъяснил свою позицию. Дальше цитата из представителей главы Федерации еврейских общин. Это достаточно сложная ситуация, которая произошла с Толстым. Он достаточно широко образованный человек. Я думаю, что ее надо правильно пережить и исчерпать, чтобы не оставлять возможность пользоваться этой ситуацией реальным антисемитом. То есть, как бы Толстой, видимо, какой-то виртуальный антисемит тогда, да?
Ну, видимо, да.
Ну, возможно. Вот. Ну, и вопрос очень простой. Что, все? Инцидент с Толстым исчерпан или нет? Или дальше нужно, как предлагает в том числе Борис Вишневский, он сейчас изучает этот вопрос вместе с адвокатами.
Да, он готовит заявление на имя Бастрыкина, главы Следственного комитета, с просьбой проверить все-таки слова Петра Толстого, и для него этот инцидент не исчерпан. Ну, давайте спросим вас.
904-42-01. Инцидент с Толстым исчерпан, все. 904-42-02. Нет, надо требовать его привлечения к какой-либо ответственности. Голосование у нас пошло. 904-42-01. Да, инцидент с Петром Толстым исчерпан. 904-42-02. Нет, нужно требовать дальнейшего привлечения его к ответственности.
Голосование. Процесс пошел.
Ну, ты знаешь, вот, честно говоря, то, что я слышала о том, как извинился Толстой, мне кажется, это назвать извинением нельзя. То есть, когда человек говорит, что я не это имел в виду, это не извинение. Тебе так не кажется?
Ну, возможно, да. Но надо сказать, что, как сказали наши сейчас коллеги из Москвы, комиссия Госдумы по этике сегодня, возможно, даже обсудит эту историю. А с просьбой это сделать в Думу обратилась непарламентская партия «Коммунисты России». И они же говорят о том, что вот во всех этих высказываниях говорится про неуважительное отношение к одной из национальных диаспор, а также памяти участников революции 1917 года. Я бы здесь, конечно, всю эту историю делил на несколько, но тем не менее я просто напомню нашим слушателям. Если вы прослушали, что было в среду в законодательном собрании в Петербурге, на самом деле это было фактически... Мне сначала показалось, что это спланированное, но позже выяснили, что это совсем не спланированная акция, депутаты просто... воедино решили высказать свои фи Петру Толстому.
Там все же... депутаты?
Четверо только.
А, ну то есть...
Ну, нет, конечно.
А да. Единая Россия же не может говорить.
Единая Россия может только на кнопки нажимать. Вот. Это ты знаешь, это у вас зачем голова, чтобы есть. Да. У вас зачем палец, кнопку нажимать. Вот.
Депутатский палец. Ну.
Депутатский, вот именно. Там обсуждался вопрос... о том, что теперь чиновников будут обязывать отчитываться о страницах в интернете. И там четыре депутата. Сначала был Максим Резник, потом Сергей Трахманенко, потом Оксана Дмитриева и Борис Вишневский к ним присоединился. С трибуны, кто-то с трибуны, а кто-то с места, начали задавать вопросы единороссам. Скажите, пожалуйста, а если вот кто-то начнет осуждать высказывания антисемитские Петра Толстого, то что с ними будет? Ну и так далее и тому подобное. В принципе, да. Да, это вот реальность серьезная. Причем там по-своему оценивали. Вишневский назвал его мерзавцем или пакостью, я точно уже не помню. Дмитриева сказала, что он не уважает память людей, которые сражались за Ленинград в годы блокады. Ну, в общем, да, так серьезно.
Ну, вот вопрос, закончится ли это действительно вот этими осуждениями со стороны четырех депутатов. Ну, может, там он
ну, четыре из пятидесяти, да, да. Это десятая часть.
Да, и это небольшая, ну, мягко говоря.
Самое интересное, что единороссы почему-то молчали, они как-то...
Я же говорю, они не могут говорить свою точку зрения.
Да, мы задали вопрос потом Вячеславу Макарову, это спикер законодательного собрания, а как он там оценивает поведение своего коллеги по партии, вышестоящего? Он оценивать не стал. Он сказал, что не надо просто поднимать все эти вопросы, и все. Ни в коем случае. Ни в коем случае вообще не надо было высказывать даже антисемитские слова. Но когда ему сказали, так надо извиняться или нет, он сказал, коллеги, вы меня услышали. Вы меня услышали, коллеги. Все,
читайте дальше. Между строк, слушайте между слов. Видимо, Макаров в какой-то телепатии призывает журналистов.
Ну, что, он же освоил ее, наверное, эту телепатию. Как голосовать?
Нет, он по телефону постоянно общается.
Во время
поэтому,
заседания.
Видимо, пока еще телепатия
на
Макарова
самом деле,
не освоена.
Татьяна Троянская таким образом завуалированно призывает вас следить за тем, что происходит в законодательном собрании через интернет. На сайте законодательного собрания Петербурга ведется видеотрансляция.
Да, может, это видеть этот и
театр.
Слышать. Этот театр абсурда. Иногда он очень плох, но иногда там что-то происходит любопытное. Давай с голосованием разберемся.
86% наших слушателей считают, что Петра Толстого надо в дальнейшем и привлекать к ответственности и не останавливаться на вот этих вот извинениях. Так что извинения либо они не приняли, либо говорят, что недостаточно. 14% говорят, что все, хватит, остановились, поехали дальше.
Ну, ты знаешь, вот я думаю, с одной стороны, да, вот все эти истории с Толстым и с Пелиным, да, они уводят в сторону от самой проблемы. Но, с другой стороны, они, может быть, концентрируют внимание на этой проблеме, поскольку вот завтра...
Проблема Исаакиевского собора, конечно.
Завтра встреча на Марсовом поле с депутатами.
Все-таки официально называется
официально
так.
Это встреча с депутатами. Ну,
неофициально, да, по-разному понимают. Кто-то думает, что это митинг.
Ну, пусть. Это встреча... Мы должны называть это официально, правильно? Это встреча с депутатами. А вот вопрос у меня. Все-таки давай, может быть, спросим, люди придут завтра или нет? Собираетесь ли вы прийти завтра на Марсово поле, встретиться с депутатами? Если да, 904-42-01. Если нет, не пойдете, 904-42-02.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, вы завтра пойдете с часу до 3 на Марсово поле, 904-42-01. Нет, вы не пойдете туда, 904-42-02. Ну, действительно, поскольку вот страсти, они периодически угасают.
Ну, угасают. Сейчас вот действительно появилась эта история с Пелиным. Мы слушателям должны объяснить, про что конкретно идет речь.
Объясним.
Дело в том, что 2 дня назад, поздно вечером, появилось заявление Михаила Петровского, который сказал, что уже церкви переданы практически все храмы, необходимые для полноценной религиозной жизни в России. Уже, может быть, хватит давайте остановимся и подумаем, каким образом вести диалог. Там было предложение вести диалог.
Да, не больше. Не
и
меньше.
Он попросил патриарха остановиться хотя бы на время по вопросу Исаакиевского собора, потому что противоречивые отзывы в обществе это все вызвало. Ну, в общем, директор музея призывает вести диалог. А в это время руководитель отдела по взаимоотношению церкви и общества Александр Пелин говорит журналистам, это пропагандистский трюк правозащитников Исаакиевского собора, псевдозащитников, защищать его от верующих. Это все равно, что защищать больницу от врачей. К тому же Петровский сам не слышит голос общественности. Эрмитаж – историческая площадка. Почему это надо мешать с современным искусством? Петровский никак не отреагировал на возмущенные высказывания по поводу выставки Фабра. Вот он должен интересоваться больше историей с Фабром, чем другими темами. Сказал Александр
Пелин. Ну, сам дурак из серии. А, Валер, давай остановим это голосование. Что там получается?
68% пойдут, 32% не пойдут. А надо бы вообще и слушателей-то тоже, наверное, подключать иногда.
Да, я думаю, что, может быть, мы сейчас и подключим.
244-91-50, звоните нам, давайте спросим, скажите, пожалуйста, вот вы пойдете завтра или нет. Если не пойдете, расскажите, почему, это тоже интересно, естественно. Но позже я только отмечу, что выступила чуть более спокойно по поводу заявления Петровского представителя епархии и сказала, что церковь за диалог, но только обсуждать здесь уже нечего.
Ну, то есть, по сути... То же самое сказала, просто мягче. Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Здравствуйте, Роман.
Да,
непременно
Роман.
Пойду.
Пойдете.
А товарищ Толстой, он сильно не в курсе. Комиссары с тех пор давно перестали рушить церкви, а надели рясы и стали в них служить. Так что Это он аналогию привел очень неудачную.
Ну, там, по-моему, вообще все неудачно, как да. мы все понимаем, да?
Спасибо, да, Роман, за вашу точку зрения. А я, знаешь, всегда вспоминаю полковника Макарова, который рассказывал, все военные носили зашитые, крепко спрятанные крестики. И все люди, которые на войне, они все верующие.
Я вот представляю, пытаюсь понять, куда они зашивали эти крестики?
Ой, нет, ну это было же такое.
Нет, я знаю,
действительно,
я знаю,
там иконки зашивали, это правда.
А если это военные
поголовно...
из какой-то там республики? Республики национальной. 244-91-50. Пойдете завтра или нет? Как вас зовут?
Здравствуйте, меня тоже Роман зовут, и я тоже непременно пойду. Дело в том, что сейчас весы качнулись ровно посерединке. Сейчас все зависит от того, придет народ на массовое поле или не придет. Поэтому я призываю всех вот наших слушателей отложить какие-то дела, просто прийти, просто помочь стране и народу отстоять свое законное и показать, что у народа еще есть какой-то голос.
Ну, вы понимаете, они на встречу с депутатами пойдут, и им не дали...
На встречу с депутатами не важно, у нас должно быть много, вот и все.
А не боитесь, что разгонять будут вдруг?
Да слушайте, уже хватит бояться, нечего бояться, чего мы нарушаем.
Спасибо, ну да.
Прервемся на рекламу.
Эльдар Дайдин тоже так думал. Прервемся на рекламу, да.
Не уходи. Реклама.
Группа компаний «Пионер» представляет. Инвесторы ждали этого 3 года. Легендарный апарт-отель ЕС снова в продаже. Теперь в центре Петербурга.
Хотите получать доход от недвижимости? Инвестируйте в ЕС. На старте продаж мы предлагаем уникальные доходные программы.
Подробнее по телефону 429-69-99.
Проектная декларация на sbb.esapart.ru. Застройщик ООО «Ленгард».
Апарт-отель ЕС. Надежно, доходно, ликвидно. 429-69-99.
Разворот.
Ну что, мы возвращаемся и продолжаем говорить о судьбе Исаакиевского собора.
Ольга Павловна, а мы тут, это я к Ольге Дашук обращаюсь, нашим звукорежиссерам, мы еще одно голосование придумали, не поверите. Про Исаакиевский собор.
Ольга Павловна всегда готова проголосовать. Угу. Ну, точнее, запустить.
Вопрос очень простой. Вы верите в то, что Исаакиевский собор удастся отстоять? Вот честно, да? Верите или нет? 904-42-01, да, удастся отстоять Исаакиевский собор. 904-42-02, не удастся этого сделать.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, если вы верите, что удастся отстоять Исаакиевский собор, то звоните на номер 904-42-01. Если вы в это не верите, неважно, за вы или против, 904-42-02.
Побежали цифры, ты знаешь, ровно 50 на 50. Вот я сейчас смотрю. Все-таки давайте, голосуйте, потому что есть возможность изменить результаты.
Да, есть возможность изменить результаты, но, честно говоря, вот что касается меня, я просто только за себя могу сказать, вот я мало верю в это, но я приду. Для того, чтобы потом не корить себя.
Что, отсиделась дома? Или
ну, пошла это из серии, кино? Да, где вы были в январе 2017 года. Понимаешь? Чтобы потом на этот вопрос себе ответить.
244-91-50. Может быть, кто-то не верит и позвонит нам и скажет, почему нет. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Сколько бы тысяч...
До свидания, да. Николай Александрович. Вы оскорбляли и главного редактора «Эхо», и слушателя «Эхо», что важнее на самом деле. Нет, на главного редактора все равно. А вы в бане, извините. Хотя, что я извиняюсь?
В бане?
244-91-50. Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро. Это да. Александр.
Да, Александр.
Завтра мы идем, ну, обязательно, и мы верим, что мы отстоим Исааки, потому что ну, правда, она должна...
Александр, отстояли не мост Кадырова?
Ну, значит, мало было все-таки, значит, ну, агитации было мало. Вот. А сейчас уже люди поняли, что, значит, ну, проспали мост Кадырова. Именно uh-huh. проспали. Вот. А сейчас, я думаю, что люди именно придут. Потому что даже вот, как бы, вот, значит, наша прогулка оппозиция, вы же, которая... Мы сейчас делаем именно каждые выходные. Мы придем, вот, и нас будет, может, 50, может быть, больше. Вот, на этот митинг.
Спасибо. 50 – это спасибо. Мое только мнение. Это ничего такого, но, тем не менее, 50 – это мало. Даже если
нет,
добавить. Но это правда, команда,
конечно,
такая, товарищи.
Конечно.
Ну что, мы будем подводить итоги. Дальше предложим слушателей или есть время принять звонок?
Давай последний звонок примем на эту тему. Алло, здравствуйте. Пойдете вы завтра на митинг? Алло, здравствуйте. Да.
Я не идиотка, чтобы ходить на такие митинги. Это первое.
А как вас зовут?
Ольга Юрьевна.
Да, Ольга Юрьевна.
Почему вы хамите с самого начала, с самого утра?
Кому мы хамим?
Всем православным.
Нет.
Всем ленинградцам.
Вот мы вам
с самого
дадим.
Начала и вы, и ваша девушка. Вы говорите РПЦ, то да сё, мерзавцы. Да ты послушайте, что вы
РПЦ
говорите.
РПЦ мы мерзавцами не называли.
Нет, это совсем не, мер... не их называли.
Не надо оправдываться.
Мы не нет, никто не оправдывается.
Но вот вы дозвонились,
выскажите свою позицию по поводу... Ой, испугалась женщина.
Да, ну вот видишь, православные, которые, нет, точнее, не православные, а люди, которые считают себя православными.
И которые не верят в Бога.
Да.
Кстати, у нас же по опросам в ЦИОМа 80% православных, при этом 15% в Бога не верят.
Да, ну, соответственно, хорошо, женщина высказалась, ей стало легче. Но самое главное, что они оскорбляются постоянно, их все оскорбляет, вот просто все оскорбляет.
Какая жалость. 45% верят в то, что Исаакиевский собор удастся отстоять, 50% нет, не верят в это.
Как мы сказали, СМС-портал наш не работает, но мы все-таки попытаемся разыграть билеты. Они у нас есть, и они у нас прекрасные.
В
при
Твиттере.
Помощи Твиттера. Да.
Запомните адрес echo.msk78, но надо не личные сообщения там присылать, а нужно присылать все-таки упоминание echo.msk78. И если вы будете первыми, то наши ребята с вами свяжутся. Узнает номер телефона.
А, то есть это возможно, да?
Да, конечно.
Хорошо. Итак, что мы разыгрываем? 2 февраля на сцене клуба «Зал ожидания» оркестр «Оптимистика» под управлением Евгения Федорова представит виниловую пластинку одноименного альбома «Соленый как солнце». И сам альбом это появится также в сентябре, появился в сентябре 2016 года. Ну, соответственно, будет концерт в клубе «Зал ожидания», и вы имеете возможность попасть на этот концерт. Соответственно,
Эхо МСК 78, в Твиттере пишите нам сообщение. И 4 февраля в 17 часов в кинотеатре «Аврора» «Одинокий голос человека». Это отреставрированная версия фильма Александра Сокурова. Первая полнометражная работа в игровом кино этого известного, знаменитого петербуржца, петербургского режиссера, снятый еще в 1978 году. В основе сюжета мотива произведения Андрея Платонова «Река по Тудане. Происхождение мастера». Хотите пойти в «Аврору» 4 февраля? Пишите нам на echo.msk78. Это Твиттер. И мы с вами обязательно свяжемся.
Ну, а перед культпоходом я еще хочу обратить внимание, что на этой неделе вышло прекрасное отечественное кино. Это
неожиданно.
Да, неожиданно. Это я к тому, что все говорят, что я субъективна и не люблю отечественное кино априори. Ну вот Федор Бондарчук снял
неожиданно в квадрате
снял прекрасный фильм под названием «Притяжение» про то, как инопланетяне вторглись в Чертаново. Но на самом деле это история не инопланетянах, а о нас, кто мы есть на самом деле. И мне кажется, что получилось отличное кино, поэтому вот из-за такта приглашаю вас в кино на «Притяжение», но об остальном услышите в культпоходе.
Рекламно-информационная программа «Культ похода».
Шведский романтик, эксперт по нуар-меланхолии, возвращается с презентацией 11-го студийного альбома. Речь о Джей Джей Йоханссоне, который выступит сегодня в клубе А2. Джей Джей Йоханссон не сходит с радаров на протяжении 2 декад с момента выпуска дебютного лонгплея «Виски», высоко оцененного почитателями джаза, трип-хопа и электроклэша. В наших краях армия поклонников трепетного шведа сформировалась после релиза альбома «Антенна» 2002 году. Порадовав слушателей с тех пор еще 7 пластинками и избавившись от броского андрогинного имиджа, Джей Джей Йоханссон на сегодняшний день превратился по-настоящему матерого музыканта, не перестающего удивлять своим творчеством. Итак, сегодня вечером на сцене клуба А2 Джей Джей Йоханссон с презентацией 11-го студийного альбома. Завтра вечером на сцене Александринского театра спектакль «Преступление и наказание». Постановка Атилы Виднянского. Петербургской публике имя венгерского режиссера знакомо по постановкам, представленным в 2014-2015 году на фестивале «Александринский». В этом году сотрудничество выдающегося венгерского режиссера с Александринкой вышло на новый уровень. Виднянский создал первую постановку для российского театра «Преступление и наказание» по мотивам культового романа Достоевского. Веденского. Атилу Веднянского, несомненно, можно назвать живым классиком европейского театра и одним из самых значимых режиссеров Восточной Европы. Выпускник театрального института имени Карпенко-Карова в Киеве, основатель уникального венгерского театра в приграничном украинском городке, арт-директор венгерской оперы, позже театра имени Михаила Чеканая и Национального театра в Будапеште. Он уделяет особое внимание развитию современной драматургии. В работах Веднянского гармонично сочетается классика и авангард, традиции и актуальные тенденции мирового искусства. «Охталаб» знакомит с яркими событиями культурной жизни Петербурга и ее участниками. 29 января стартует проект, который поможет сориентироваться в культурной жизни нашего города. Я, Татьяна Троянская, буду беседовать с режиссерами, музыкантами, актерами и художниками о том, что происходит на петербургской арт-сцене и об искусстве в целом. Первым гостем и собеседником станет режиссер Семен Александровский. Семен расскажет о своих спектаклях, поделится своими секретами выбора постановок, спектаклей и концертов, а также ответит на вопросы слушателей. Итак, 29 января, воскресенье, начало в 16:00. Вход свободный. 28 января филармонии джазовой музыки «Дню снятия блокады» посвящается. Ленинградский диксилент под управлением Олега Кувайцева всех ждет на джаз-дансинг. 29 января утром «Джаз детям для дошкольников». Ленинградский диксилент под управлением Олега Кувайцева. В 7 вечера там же вечер латиноамериканского джаза. Александр Латин Бенд. 28 января в 7 вечера на основной сцене театра «Буф» будет показан спектакль «Все тот же лес». Спектакль лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучшая работа художника в драмтеатре». В главных ролях заслуженные артисты России Евгений Александров и Михаил Тресоруков. 27 января в 7 вечера в зеркальной гостиной театра «Буф» спектакль «Это было так». Спектакль посвящен безумным 70-м годам прошлого столетия и за один вечер позволяет совершить увлекательный путешествие во времени. Вместе с артистами театра «Буф» зрители перенесутся в советское прошлое.
Культ поход.